Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о выставках Московской биеннале современного искусства. Вы услышите интервью с автором книги «Племянница Сталина» Киры Аллилуевой и эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку». Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви», «Катул» и «Лесбия». Ведет программу Дмитрий Волчек. 1 марта открылась вторая Московская биеннале современного искусства. Это целый парад выставок, который будет проходить весь месяц. Только в основных проектах, разместившихся в недостроенных ЦУМе и офисной башне Федерации на территории Москва-Сити, участвует более 100 художников из 33 стран. Число же участников так называемых специальных проектов никто подсчитать не берется. О выставках биеннале рассказывает Лиля Пальвелева.
Незадолго до открытия биеннале я спросила у Михаила Швыдкова, руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии, по каким соображениям были выбраны торговый дом ЦУМ и башня в Москва-Сити. Прежде всего, по экономическим, там все-таки дешевле, последовал ответ. О соображениях художественного свойства никто из кураторов ничего внятного не сказал. Очевидно, их попросту не было. При этом духу зданий, предназначенных для торговли и коммерции, как будто бы, но хотя бы отчасти, соответствует тема фестиваля современного искусства этого года. Примечание, геополитика, рынки, амнезия. Однако лишь отдельные экспонаты основных площадок можно связать с этими понятиями. Те, к примеру, где обыгрывается место рекламы в жизни современного человека. При этом, если экспозиция в ЦУМе воспринимается как локальный проект, здесь представлен исключительно американский видеоарт, то выставки в Башне Федерации – это, назовем вещи своими именами, случайный набор работ разных авторов. Что смогли, то и привезли. Как это нередко бывает с большими по размаху проектами, на нынешней биеннале куда убедительнее выглядят выставки специальной программы. Вот они-то все размещены в неслучайных местах, имеющих непосредственное отношение к изобразительному искусству. В новенькой, только что появившейся галерее «Зураб», музее архитектуры и архитектурной же галерее «Футемаз», Государственном центре изобразительного искусства и прочее, прочее. А в той части Третьяковки, что на Крымском валу, открылась выставка, которую, думаю, все оценят как главное событие биеннале. Вот вопрос куратору проекта «Соцарт России, соцарт Китая» Андрею Ерофееву.
Между китайским и российским проектом существуют какие-то переклички или, по сути, это две разные выставки?
Я думаю, что в какой-то момент невнимательным посетителям вообще покажется, что они находятся на одной выставке. Настолько действительно эти вещи близки. Китайцы с опозданием на 20-25 лет проходят тот же самый период декоммунизации и перестройки. И многие вещи, и типологически, и стилистически, и за счет того, что они просто знают наши источники, они очень близки. Можно сказать, что это почти просто то же самое искусство. Правда, есть какие-то вещи, которые, понятно, что они у нас не так часто встречаются. Восточная экзотика. И я бы сказал, более жесткость. Китайцы больше развернуты на кич современной жизни. Они его атакуют с более открытым, что ли, забралом, пытаясь как бы перехватить этот кич, вывернуть его наизнанку, показать его. У нас художник стыдлив, он кич не любит и отворачивается, старается как бы не реагировать на него. А здесь вы увидите такое достаточно агрессивное, активное использование кича. И вообще использование такой дурной пропагандистской образности, которую они тоже берут и каким-то образом высмеивают. У нас это было не так сюжетно развито. У них живопись, большие картины, гигантские, 4 метра, 5 метров длины. В общем, очень такое зрелищное, эффектное искусство. И, надо сказать, еще очень коммерческое, в отличие от нашего искусства, которое, в общем-то говоря, не стремилось выйти на рынок, не думало о рынке. Эти думают очень внимательно, подробно, сразу. И сразу активно и очень дорого продают свое искусство. Это одно из самых дорогих искусств сейчас в мире.
Андрей Ерофеев упомянул о любви китайских авторов к большим полотнам. Заметим, российские, а прежде советские творцы соцарта тоже не всегда были приверженцами малых форм. На выставке экспонируется работа основоположников соцарта Комара и Меламида под названием «Бегущая строка на ступенчатой пирамиде». Это гигантских размеров во всю стену темное монохромное изображение мавзолея, в которое на место всем знакомой надписи «Ленин» встроено табло бегущей строки. Процитируем авторский комментарий. «Поэты и философы могут обнародовать здесь свои стихи и концепции, политики и общественные деятели, лозунги и программы. Могут появляться также новости и прогноз погоды». Ну а сейчас на выставке на табло светится текст из «Экклезиаста». Виталий Кумар уже давно живет в Америке, однако в эти дни приехал в Москву. Он вспоминает о 70-х годах прошлого века, времени возникновения соцарта, считавшегося тогда маргинальным искусством. Его еще называли неофициальным.
Таких, как Дмитрий Сахаров, который посетил соцарт в 73-м году, квартирную выставку, было мало. Нам со времен детской школы, с первого класса внушали эти клише, промывали мозги. Поэтому это не была ирония по поводу какого-то бюрократа. Это была ирония по поводу бюрократа, который в нас сидит, по поводу той сладкой сказки, которая была внушена в сталинское время. И эта сказка оставалась в нашем сознании. Прежде всего, повторяю, это была самая ирония. Это не было издевательством над кем-то еще. Во-первых, это даже слишком опасно было. Издеваться прямо. И ни у кого мысли такой не было. Не было ни одного произведения соцарта, где прямо задевался товарищ Леонид Ильич Брежнев. Потому что, повторяю, соцарт это было выдавливание раба по капле из себя. Через самоиронию происходило очищение. Через борьбу с идолами внутри себя. Советское пропагандистское искусство занимало место идола. А ирония была мягким оружием. Только позже, некоторые, уже когда это стало безопасно, появился другой оттенок соцарта, и уже появилась некоторая пародийность, не самопародия, не автопародия, а уже пародия на что-то третье.
О том, что соцарт себя до сих пор не исчерпал, свидетельствуют работы наших дней. Изобразительные средства остались прежними. Штампы, которые развенчивают художники, изменились. Примечательно, что несколько работ разных авторов объединены темой «Я русский». Это о тех, кто ратует за чистоту славянской расы.
Репортаж Лили Пальвелевой. А в московском манеже в рамках Биеннале проходит ретроспектива французских художников Пьера и Жиля. Работающие вместе 30 лет гомосексуальный артистический дуэт, последователи поп-арта, одни из главных создателей моды на арт-кич мире, накануне приезда в Москву удостоились персональных выставок в Лондоне и в Парижском музее Арсе. На выставке побывала Елена Фанайлова.
Фотограф Пьер и художник Жиль любят католическую и буддийскую религии, но в варианте народного лубка и открытки. Поп-звезд с неоднозначной репутацией в странном антураже, например, Нина Хаген будет богиней Кали с ожерельем из черепов, а Мадонна – парящим японским божеством. Также они любят молодых мужчин в военной и морской форме, детей – порочных ангелочков. Историю искусства рассматривают через призму маньеризма и гомосексуальной эстетики, а против войны в Ираке, арабо-израильского конфликта и лагерей смерти протестуют картинками в духе Караваджо или русского анекдота «Сижу в окопе, губы крашу». Они десятилетиями работали в глянцевых изданиях и модном бизнесе, но издеваются над гламуром. Если бы Пьер и Жиль работали в России последнего пятилетия, их непременно обвинили бы в оскорблении общественной нравственности, чувств верующих, высших военных чинов и многом другом. Но во Франции ничего подобного не происходило даже 30 лет назад, в начале их карьеры. Нет, никогда у нас не было проблем ни с какими общественными организациями, а люди верующие, даже католические священники, нас благодарили. Сейчас во Франции будет выходить альбом с нашими работами на религиозные темы. У нас таких проблем не существует. Тем более, что мы, используя те или иные религиозные или культурные сюжеты, не извращаем их. Публика, например, в Италии или в Германии воспринимает нас совершенно нормально. Другое дело, когда выставки происходят в музеях Америки, например, или Китая, более консервативных стран. Там цензура при отборе картин присутствует. Существуют артисты, которые, чтобы привлечь к себе внимание, хотят шокировать зрителя. Но это не наш случай. Мы не придерживаемся табу, но и не эксплуатируем шок ради шока. Конечно, наши работы не только воспевают красоту, они отражают проблемы современности. Поэтому есть такие работы, как об иракской войне. Это делается, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме и выразить свою позицию. Мы и улыбаемся, и печалимся одновременно. Пьер и Жиль представляют в Москве 80 работ из государственных музеев и частных собраний Франции. И некоторое цензурирование выставки с учетом местной специфики все-таки было сделано, как сказали французские кураторы. Самые откровенные работы повесили подальше от входа в зал. Открывается экспозиция автопортретами художников. Они снимали и раскрашивали свои изображения каждый год. Один из главных автопортретов – медбратья-клоуны с алым сердечком и шприцами в руках. Страшные и смешные. Как сказали авторы, это про любовь и смерть, в частности, про СПИД. Говорит директор Московского дома фотографий Ольга Свиблова.
Ну, во-первых, я обожаю клоунов, поэтому мы не случайно вынесли их на пригласительный билет, потому что фигура клоуна, на мой взгляд, это самая трагическая и самая высокая вообще, что может быть в культуре. Это такая фигура замечательная, она нужная. Вспомним и Бахтиная, и карнавальную стихию. Но вот клоун – это фигура, без которой не может быть общества, потому что только клоуну позволено говорить что-то, да, на той доле открытости, на которой нельзя высказаться в обществе. И, наверное, никогда нельзя было. В эпоху Юлия Цезаря тоже нельзя было. Не будем делать иллюзий. А с другой стороны, конечно, я обожаю их последнюю работу. У них есть ужасно смешная, очень трогательная работа. Это футбол, где Зидан и два других лидера мирового футбола, потому что футбол стал вообще главным мифом 21 века. И они стоят, они одеты, они при параде, и в то же время эти культовые персонажи без штанов. И это ужасно трогательно, и их гольфы, и гетры, они образуют как бы, да, цвета национальных флагов. В данном случае для меня это допустимая доля шутки, но это так изящно сделано и так красиво. И так помпезно, как мы воспринимаем футбол, и так трогательно, и нежно, и весело.
Пьер и Жиль – одни из самых популярных художников последних десятилетий, гении эстетического компромисса. Они никогда не остаются на поверхности масс-культа и не доходят до экзистенциального ужаса, продолжает директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова.
Я люблю Пьера и Жиля за отечество и за то, что, как в песне «Пускай капризен успех», он выбирает из тех, кто первым может сам смеяться над собой. Взять ту часть эстетики, которая неубиваема, кич, и страсть к прекрасному, вера, надежда, любовь, открытки, кич, который все равно пропитывает все эпохи. Вот люди, которые его покупают, они же покупают, потому что они правда хотят красивое. Или мы относимся к нему уже совсем концептуально, иронически. Вот Пьер и Жиль, используя эстетику кичи, умудряются и смеяться, и быть веселыми, и быть серьезными, и идеально стильными. Не случайно оба из них начинали в рекламе, начинали как стилисты с моды. Они, кстати, и встретились на показе моды Кензо. Вот это удивительное изящество и умение из кичи сделать кич, как у Борхеса, как вот говорят, что бывает копия, которая лучше оригинала. Удержаться на этом с идеальным стилистическим вкусом, чего бы они туда ни ставили, какие бы пластиковые цветы, какие бы гирлянды они ни убивали, и умение не ерничать, не давать циническую, ироническую реакцию, а давать нежное понимание, что в мире, даже в мире звезд, где они горят очень ярко, есть вот это тепло, есть вот это красивое, которое становится красивостью, а на каком-то новом этапе становится стилем. Я думаю, что никто лучше их не показал, зачем людям нужны селебрити. Знаете, мы можем сколько угодно критиковать этот феномен, но вспоминая, что если звезды зажигаются, они кому-то нужны, если селебрити феномен как феномен есть, значит, обществу он нужен. Сами Пьер и Жиль селебрити. И они сами играют наряду со своими героями, с Ниной Хаген, с Мадонной, с Майклом Джексоном. Но они каждый раз относятся к этому с той теплотой человеческой юмора, который вот этот человеческий радикал всегда у них присутствует. И одновременно, да, рефлексивное, умное и высокоинтеллектуальное понимание того, что же такое стиль. И не случайно 20 лет они нас будоражат и они нас интересуют.
Директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова о выставке Пьера и Жиля. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость Кира Аллилуева, автор выпущенных издательством «Вагриус» мемуаров «Племянница Сталина». С ней беседует Алексей Кузнецов.
Одно сочетание фамилий Аллилуева-Политковская может запросто ввести в ступор сегодняшнего читателя. Впрочем, на обложке этих мемуаров дана лишь первая часть фамилии. Кира Павловна Аллилуева-Политковская, автор книги «Племянница Сталина», действительно является племянницей Сталина. Она дочь родной сестры Надежды Аллилуевой. Некоторое время она жила вместе с родителями в кремлевской квартире, девочка часто общалась с дядей Иосифом, и уже одного этого более чем достаточно, чтобы в который раз привлечь внимание читающей публики к книге с таким названием. Конечно, от таких мемуаров следует в первую очередь ждать рассказа о том, что тиран и сатрап в быту был веселым и добрым дядюшкой, а что еще может увидеть ребенок. Однако в самом начале нашего разговора Кира Павловна рассказала о том, как именно подшучивал над ней дядя. Вслушайтесь, пожалуйста, в эту зловещую шутку вождя. Кира Павловна, вы в детстве много общались с вашим дядей? У вас сохранились какие-то детские впечатления о нем?
В детстве мы просто вместе жили в одной квартире в Кремле, и у меня, конечно, о нем самые такие хорошие были воспоминания, хотя он меня дразнил. Кирка, в голове дырка. Я ему говорю, не буду с вами больше разговаривать. Через минуту я это забывала. Он опять Кирка, вот у него такой юмор был, понимаете, меня поддразнивать. Это у него такая манера была вообще в жизни, по-видимому.
Когда вы писали мемуары, да, что для вас было самое важное в этой личности? Ваши личные отношения с этим человеком или же общественное понимание этой личности?
Вы знаете, мне говорят, ты его нигде не ругал. Я говорю, ну он же мой родственник. Я написала, что я сидела, а без него кто бы меня посадил? Люди должны сами как-то соображать. Он и маму посадил, он и посадил и тетку, сестру свою же. Ну вот он считал, что что-то мы там наболтали, хотя у нас вообще раньше никогда не было, чтобы дети слушали, что там взрослые говорят. Мы сами были по себе, они сами по себе. Так что мы там могли болтать, конечно, это была уже его, ну я не знаю, может быть он уже психически считал, что у него много врагов.
Вы сказали, вы сидели, это было в какие годы?
Меня посадили с 5 на 6 декабря, а значит, у меня был 48-й год, вот. С 5 на 6 ночью пришли, брат меня разбудил и говорит, ну уже мама сидела и говорит, Кира, вот, по-моему, за тобой пришли. А значит, они вошли и сказали, вы будете одеваться при нас. Значит, я могу себя убить или там что-то спрятать. Я при них оделась как могла. Они мне только сказали, оденьтесь теплее, потому что зима очень лютая. На самом деле очень такая была злая зима. Вот. Я оделась, мне сказали, возьмите все теплое и потом возьмите 25 рублей. Это тогда такие деньги были, не как теперь. Я взяла 25 рублей. Конечно, у меня сердце ушло в пятку, в полном смысле слова. И меня куда-то повезли. И такая была эмка, в которой были такие, знаете, уголочками места на одного места, а там оказывается 6 или 5 человек. И я не видела, кто рядом со мной, и он не видел. А говорят, сама машина была написана «Хлеб». Потом уж мы узнали, так, значит, везут нас на Лубянку.
Кира Павловна, вам обвинение какое предъявили или не было предъявления?
Вы знаете, вообще сначала мне ничего не объявили, а обвинение было много болтали, когда мы рта не открывали, потому что такая была семья, что вообще не было привычка кого-то ругать. Ну вы подумайте, кого мы могли ругать, вот так уж, по-человечески, да? Почему мы его должны были ругать? Много болтали, значит мы не его ругали, а вот болтали. А что мы могли болтать, когда мы и анекдоты никогда не рассказывали? Ну, не принято это как-то было. Папа был военный, строгий, очень добрый, но строгий в смысле своих, так сказать, чувств. Потом папа ведь умер очень рано, и его отравили, а сказали, что это мама отравила, и ее посадили. Понимаете, как они все делали? Это здорово, так постепенно. А меня, значит, что я болтала много.
И сколько вам присудили сидеть?
Я 5 лет была в ссылке, и 5 лет я была в Лефортове.
А после смерти Сталина выпустили?
А после ссылки меня никуда не пускали в дом правительства, потому что это считался дом такой особый. И я жила в Шуи, приезжала сюда у меня была тут тетя, а так меня никуда. Ну, я и не лезла никуда, я же понимаю.
Скажите, пожалуйста, а ваше отношение к Сталину менялось?
Когда я была в ссылке, и он умер, я очень плакала. Я скажу откровенно, я даже нисколько не торжествовала, что он умер. Нет, видно, психика такая. Мне казалось, может быть, кто-то сказал, наговорил, потому что когда уже меня вот так спрашивали в НКВД, я говорю, скажите, пожалуйста, а все-таки кто меня вот предал? А говорит, вот у вас такая была подруга, с которой вы очень дружили. А кажется, она была стукачка, как-то вот так. И что я сделала? Я пошла к ней и сказала, слушай, она была из Казахстана, у нее ничего не было. Я ее одевала, давала пальто, потому что у нас было, мы жили за границей 5 лет. И, конечно, мы были хорошо одеты. И когда мы вот сюда приехали, я ужасно стеснялась, что я очень хорошо одета. И я ей говорю, а что же на меня-то наговорила? Она говорит, да меня вызвал к Сибири. И, значит, вот сказал, будешь за этой женщиной следить. Я говорю, ну и что, много наследила. Ну, такая была жизнь, что людей заставляли вот так. А она такая была, ну что, и посадят ее, она же видела, я сижу, так ей, наверное, неохота было сидеть.
Часто бывает так, что близкие люди, близкие родственники людей такого калибра, такого масштаба, как Сталин, у них разделяется ощущение от человека. А известно, что диктаторы, известно исторические факты разнообразные, лагеря, тюрьмы и так далее. Но отношение у людей к этому человеку остается все равно, ну, скажем так, родственное. Вот вам знакомо это чувство?
Конечно. Конечно, потому что я его знала с самого детства. И поэтому я на него уже смотрела как на близкого человека. Ну, а потом со мной что-то случилось. Потому что Надежда Сергеевна так трагически умерла. Все время говорили, что он ее убил. Он меня не убивал, потому что грузины, они вообще женщины. Они считают, как это он женщина? Да что он пачкаться будет? Вы понимаете, вот люди даже не понимают. Каждая раса сама по себе воспринимает. А у них это не принято. Что это он на бабу будет руку поднимать? Вы подумайте, что он до этого унизился. Я говорю, неправда, ничего он ее не убил. А просто получились такие, она кого-то там приревновала. Потом у нее головные боли были, у нее были ужасные мигрени. Такая болезнь была, потому что, ну, слабые были нервы. И вечно у нее вот это болит голова, и она вот как-то подозрительно все. Она вот так и застрелилась, как вы знаете. Папин им как раз нашел, что привезти, сказал Сталин папе. Значит, когда папа уезжал в Лондон, мама и жена Молотова, Полина Семеновна, они вот так дружили. А что вам привезти, папа, говорит, а, не, из Лондона, маленькие, говорит, револьверчики, потому что вот мы живем в Кремле, но там далеко от часовых, вот они там сторожат, а тут, ну, вот, как и баба, знаете, так сказали, он взял и привез. И вот Сталин его все время корил. Что она вот этим, а мы даже и не знали, что там вообще что-то есть в этом револьвере. Значит, она где-то нашла, наверное, не с пулями он купил-то все-таки.
На вопросы Алексея Кузнецова отвечала Кира Аллилуева, автор мемуаров «Племянница Сталина». Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку» и рубрика «Короткие истории о любви» после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Философ-публицист, бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючец в годовщину смерти Сталина о сталинщине в современной России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В городе Бийск Алтайского края произошел взрыв на испытательном полигоне научно-производственного центра «Алтай». Один человек погиб, еще один ранен. Повреждены многие здания по соседству. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено. Прокуратура Ленинградского военного округа передала дело в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца солдата-срочника. В Балтийске матрос учебного корабля Ленинградской военно-морской базы «Перекоп» покончил жизнь самоубийством. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. В Москве прокуратура начала официальное расследование гибели журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Союз правых сил предлагает помощь питерскому отделению партии «Яблоко», которое отстранили от выборов в законодательное собрание города. Будущая фракция СПС обязуется представлять и позицию «Яблока». «Яблоко», судя по реакции его лидеров, вряд ли примет предложение. Растет число жертв взрыва в центре Багдада. По последним данным, при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли не менее 30 человек. Десятки были ранены. На курорте Красная Поляна в районе Сочи приостановлен поиск лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. В МЧС опасаются новых лавин. Пока известно, что погиб 10-летний мальчик. Лиана Аскерова, арестованная по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 мая. Ирану не удалось убедить Международное агентство по атомной энергии в мирном характере его ядерной программы. Об этом на заседании МАГАТЭ в Вене заявил глава агентства Мохаммед Аль-Барадей. Это были новости коротко.
На волнах Радио Свобода вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Сенсационным успехом прошла в Лондоне премьера пьесы Питера Шеффера «Конь», в которой главную роль сыграл 17-летний Дэниел Рэдклифф, звезда фильмов о Гарри Поттере. О его театральном дебюте рассказывает Наталья Голицына.
Театральный дебют Дэниела Рэдклиффа вполне мог стать провалом для не имеющего театрального опыта юноши. Роль, которую ему пришлось сыграть в театре Гилгуда в лондонском Уэст-Энде, могла стать провальной и для опытного актера. Однако, по общему мнению критики, Дэниел блестяще справился с необычной, экстравагантной, даже для современной сцены ролью. Начать с того, что игравший мальчика-волшебника и юный актер должен был находиться на сцене в обнаженном виде и заниматься сексом со своей подружкой, которую играла Джоанна Кристи. При этом зрители сидели не только в зале, но и на сцене за спиной актеров. Надо сказать, что сам сюжет пьесы Питера Шеффера, в которой дебютировал герой фильмов о Гарри Поттере, может стоить Дэниелу любви его юных фанатов. Эта роль уже шокировала их родителей. И дело даже не в стриптизе, который демонстрирует Рэдклифф. Главный персонаж пьесы «Конь», 17-летний помощник конюха Алан Стрэнг, ощущает сильнейшую эротическую тягу к лошадям, которая переходит в сексуальное наваждение. Это плохо контролируемое чувство делает его импотентом. Он не может заниматься любовью со своей подругой и возлюбленной, переживает сильнейшую психическую травму и в результате ослепляет 6 лошадей. Причину этого поступка, который юный конюх отказывается объяснить, возможно, что он и сам не понимает мотивов своего преступления, пытается понять психиатр доктор Дайсерт, которого играет Ричард Гриффит. Зал театра Гилгуда на премьере пьесы Шеффера был заполнен до отказа самой взыскательной публикой. В первых рядах можно было увидеть элиту британского театра и кино Стивена Фрая, Миранду Ричардсон, Кристиана Слейтера и многих других знаменитых актеров и актрис. И уж если эта публика стоя устроила бурную овацию Дэниелу Рэдклиффу, значит, его дебют не только успешно состоялся, но и стал блестящим трамплином во взрослое актерское будущее.
Наталья Голицына о театральном дебюте Дэниела Рэдклиффа. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку».
В Нью-Йорке продолжается герценовский бум. Насколько понятие бума приложимо к скромным возможностям высоколобой американской медии? Естественно, бумажной, а не электронной. В данном случае я имею в виду статью Уильяма Граймса в «Нью-Йорк Бук Ревью» 24 февраля под названием «Новое открытие Герцена». Этого, по словам автора статьи, наименее читаемого русского классика XIX века. Интерес к Герцену, безусловно, вызван постановкой трилогии Тома Стоппарда на бродвейской сцене, последняя часть которой, «Выброшенный на берег», была недавно исполнена. Когда вся эта эпопея с Томом Стоппардом только начиналась, я предсказал, что наибольший успех будет иметь третья пьеса, сделанная на материале так называемой «семейной драмы Герцена». Предсказать это было нетрудно. Это сюжет действительно захватывающий, в котором Герцен развернулся во всем своем блеске и во всей своей, так сказать, нищете. Тут действительно есть о чем поговорить и на что посмотреть. По-моему, повторилась та история, что была с мюзиклом на сюжет «Отверженных» Гюго. Спектакль шел больше 10 лет, побил все рекорды бродвейской длительности, а сейчас возобновляется. Ажиотаж был такой, что я, отнюдь не поклонник жанра мюзикла, пошел посмотреть и послушать. Ушел, не досмотрев и не дослушав. Больше скучищи на своем веку не помню. По сцене бегали толпы оборванцев с красными знаменами, и гремела неинтересная музыка, не запомнилась ни одной мелодии. Но я понял, почему спектакль пользовался таким длительным успехом. Американцы были захвачены сюжетом «Отверженных». Они этой книги не читали, им было не втерпёж узнать, поймали ли Жана Вальжана и вышла ли газета замуж за Мариуса. Такова нынешняя жизнь. Не надо валить все шишки на Америку. В Англии недавно из школьных программ выбросили Шекспира. Как бы там ни было, но нью-йоркские интеллектуалы пьесой Стоппарда и фигуры Герцена заинтересовались. Книга сэра Исаии Берлина «Русские мыслители» срочно была допечатана. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» явно ее читал. Цитирует его слова о Герцене.
Он обладал единственным в своем роде сплавом живого воображения с даром точного наблюдения, морального пафоса и интеллектуальной живости, со способностью писать сразу язвительно и возвышенно, иронически и страстно, захватывающе интересно и поднимаясь по временам на высшую степень интеллектуального и эмоционального благородства.
Вот это более всего привлекло нынешних ценителей Герцена, блестящее его письмо, литературное мастерство, очень редкого в России типа. Давно известно, что русские с опаской относятся к красноречию и с подозрением к красноречивым людям. В этом смысле Герцен – человек блестящего красноречия, как бы не русский. Герценская проза и эссеистика, как сказал бы поэт, – это жизнь во всем ее шампанском блеске. Это относится больше всего к мемуарам былой думы и герценовской философской и политической эссеистике. О герценовской прозе, которую он писал в молодости, так говорить нельзя. Все эти его «Сороки-воровки» и «Докторы Круповы» неинтересны, устаревшая литература. Кто виноват, представляет интерес со стороны своей темы, ставшей в русской литературе архетипической – «Любовь втроем». Тема не только сочинений, но и жизни Герцена. А в третьей части Стоппардовской трилогии количество вовлеченных во всякого рода сексуальные связи персонажей значительно увеличивается. По нынешним временам, с их теплым интересом к сексу, этот сюжет из далекого русского прошлого не мог не зацепить на крючок. Вильям Граймс, однако, как положено утонченному интеллектуалу и сотруднику авторитетнейшего печатного органа, пытается быть серьезным. Из его статьи мы узнаем, например, что помимо книги сэра Исаии он прочитал все 4 тома «Былого и дум» в старом издании, тогда как в Америке существует сокращенное однотомное издание. Это сокращение сделал в 1970 году известный Дуайт Макдоналд, тогдашний марксистский гуру. Мы не должны забывать, что в старые времена, как раз в разгар холодной войны, главные интеллектуалы Соединенных Штатов были марксистами. Вильям Граймс приводит суждение Макдоналда о Герцене. Живи он в наше время, он был бы одним из ведущих авторов «Нью-Йоркера». Это высказывание, как и любое упоминание о «Нью-Йоркере», жалкой двухнедельной брошюрке, считающейся лучшим журналом Америки, вызывает во мне стойкую реакцию неприятия. Русским ли с их вековой культурой толстых журналов восхищаться этой жалкой брошюркой, половина которой занята репертуаром кино и прочих театров? В ассортименте также 1 рассказ, 1 корреспонденция из-за границы, 2-3 коротких комментария на актуальную политическую тему, непременные карикатуры и на подверстку стишок другой, 8-10 строчек. Да, в «Нью-Йоркере» печатался Набоков и даже Довлатов. Бродского видел однажды самоперевод, но считать этот рекламный листок шедевром интеллектуальной продукции – увольте. Как сказал однажды Куприн, когда к нему, пьяному, подвели для знакомства поэта Балтрушайтиса: «Спасибо, я уже». Сам Уильям Граймс тоже один ляпсус сделал. Назвал Боткина реакционером. Герцен с реакционерами не дружил. А Василий Петрович Боткин какой же реакционер? Либерал, один из первых русских поклонников Фейербаха и Давида Штрауса, бонвиван и гастроном. Но в целом статья Граймса вполне пристойна, кое-что можно и процитировать.
Герцен смотрел на мир холодными глазами ирониста, способными разглядеть не только трагедию, но и комедию бытия. Но его сжигало чувство несправедливости мира. Буржуазию он ненавидел столь же неистово, как Маркс. Расчетливость, аккуратность английских и французских буржуа вызывали у него отвращение. Ему больше по вкусу были итальянцы с их непосредственностью и человеческой теплотой.
Граймс видит, что культурный тип, столь блестяще представленный Герценом, сошел в России на нет. Он не создал традиции.
В Базареве Герцен узнал людей, пришедших вытеснить его из жизни. Мир резко изменился со времени его молодых увлечений французской революцией и немецкой философией. Ко времени своей смерти в 1870 году Герцен был уже человеком прошлого, а люди, законно претендовавшие на его наследие, либералы-западники, предназначались стать первой жертвой грядущей революции. Он не оставил после себя справедливой демократической России. Он оставил былое думы.
Вильям Граймс не сказал и не мог сказать в короткой статье о мировоззрении Герцена, об уроках его напряженных мировоззрительных поисков. Герцен интересен как единственный в своем роде русский скептик, человек, преодолевший вечный русский идеализм, как духовную установку на радикальное переустройство мира средствами той или иной доктрины. Герцен – человек, отказавшийся верить в разум истории, в перспективу неминуемого запрограммированного прогресса человечества.
Будущего нет. Его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая. История импровизируется. Она пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячи ворот.
Можно сказать, что Герцен среди русских, как взрослый среди младенцев, или даже как трезвый между пьяными. И вот с этим духовным отрезвлением Герцену пришло разочарование в Европе, в Западе. В нем, в Герцене, изживался тип русского восторженного западника, так называемого идеалиста 40-х годов, едва ли не ярчайшим представителем которого был в свое время сам Герцен. Герцен пишет о Западе в «Былом и думах».
«Наше классическое незнание западного человека наделает много бед. Из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения. Во-первых, нам известен только один верхний образованный слой Европы. Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически несовременно. Поживши год-другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его. В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или несуществующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов – все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов – мещанских. Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравы чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех, то есть для всех, имеющих деньги.
Мещанство у Герцена значит буржуазия. И вот что Герцен пишет об Америке, стране в его номенклатуре тотально мещанской, не знавшей ни королей, ни рыцарей, ни монахов.
Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно. Если она возьмет вверх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольны. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы. Но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может быть, не будет и голода. кто может совлечь в себя старого европейского Адама и переродиться в нового Иоаннатана, тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас. Там, наверное, ему будет лучше, чем в европейском разложении».
В этих словах с максимально возможной точностью дана картина будущего, 20 века, когда Америка действительно стала, что называется, маяком человечества, пока уже в 21-м не выяснилось, что есть, к сожалению, другие маяки. Слова Герцена об Америке именно трезвые. Никакой особенной эйфории по поводу американского будущего он не испытывает. Да и ему ли, привычному ко всяческим полярным и бургундским, вдохновляться перспективой преодоления голода? С другой стороны, кто бы мог подумать, что развитые страны, как их нынче называют, будут ставить целью не преодоление голода, а лечебное голодание, тогда как голод по-прежнему будет грозить значительной части человечества? Герцен преодолел многие иллюзии, даже отчасти европоцентризм, коли он разглядел американскую перспективу, но многие иллюзии у него сохранились, как и у всего передового человечества XIX века. Это же Герцен сказал, что буржуазный мир впадает в китайскую неподвижность. Посмотрел бы он на нынешний Китай. Но была у Герцена еще одна иллюзия, уже не общечеловеческая, а отечественная, исконно русская. Это ведь Герцен считается основателем русского народничества, теории русского крестьянского социализма. Западный мещанин-буржуа весь в расчетах и деловом эгоизме, а русские люди в громадном своем крестьянском большинстве строим своей общинной жизни готовы к социализму, имеющему покончить с проклятием собственности, эксплуатации и индивидуализма. Что можно сказать по этому поводу? Разве что на всякого мудреца довольно простоты. Не только человечество, но и отдельный человек, даже самый умный, не может жить без мифов. Сказка тем более нужна человеку, когда он разбит на всех жизненных полях, когда он потерпел крах и культурный, и персональный. Таков именно случай Герцена. Потеряв все, он сказал: «У меня в России остается народ». Мог ли он в страшнейшем из снов увидеть, что и народ исчезнет, подвергнется уничтожению как социальное тело? Как раз такова была судьба русского крестьянства, этой надежды Герцена и многих достойных русских людей. Но нам-то есть чем утешаться, если не будущим и не настоящим, то прошлым, былым. Читайте былое и думы. Нажмите особенно на рассказ о семейной драме во втором томе. Не пожалеете. Только учтите при этом, что Герцен отчасти утешился, уведя жену у лучшего друга Горева, оставив его с английской проституткой. Впрочем, как раз об этом есть в пьесе Стопарда.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои – Катул и Лесбия.
О Лесбии мы знаем многое благодаря стихам Катула. О жизни ее прототипа, знатной римской патрицианки Клодии, меньше. Лесбия стала именем нарицательным, символизирующим великую женственность, которая провоцирует душевную боль, страхи. Клодия принадлежала высшему сенатскому сословию. Среди ее предков были легендарная дева-весталка Квинта Клавдия, которую, по преданию, силой молитвы сняла с мели и провела вверх по Тибру корабль со святынями богини Кибелы, и не менее легендарный консул Апий Клавдий Слепой, при котором были построены первый римский водопровод, названный его именем, и дорога от Рима до Капуи, знаменитая Апиева дорога, или, если говорить языком современным, древнеримская Рублевка. Лесбия – имя говорящее. Катул сравнивает свою возлюбленную с мифическими героями, уроженками острова Лесбос, для которых стремление к чувственным наслаждениям и влечениям позволяло нарушать моральные нормы. Один брат Клодии был консулом и славился как взяточник, другой – народным трибуном и славился как демагог. Муж ее Метел – тоже консул и наместник предальпийской Галлии. Родная ее сестра была замужем за полководцем и гурманом Лукулом, сводная за самим Помпеем. Все три сестры были известны распутным поведением, а сама Клодия больше всех. Ее связь с Катулом была, судя по всему, короткой интрижкой, но роман Катула с лесбией – полнокровный, долгий, исчерпывающий все нюансы женско-мужских отношений.
Лесбия – вот красота. Она вся в целом прекрасна. Лесбия всю и у всех переняла красоту.
Михаил Гаспаров – литературовед, филолог-классик, переводчик античной литературы, эссеист. Сформулировал точно – значение Катула в римской поэзии не в том, что он страстно любил свою лесбию и с непосредственной искренностью изливал ей свой пыл в стихах. Оно в том, что Катул первый задумался о своей любви и стал искать для ее выражения новых точных слов. Стал писать не о женщине, которую он любит, а о любви как таковой. Поиск точных слов давался трудно. Нынешний поэт с легкостью бы написал «Я тебя по-прежнему желаю, но уже не по-прежнему люблю», и это было бы понятно. Но в латинском языке слово «любить» «амаре» означало именно «желать», и для понятия «любить» в нынешнем смысле слова нужно было искать других выражений.
Чтение античных авторов – занятие и увлекательное, и весьма поучительное.
Писатель Петр Вайль.
Нельзя не задуматься, как так вышло, что мы, то есть мы – это человечество, вот уже 2-2,5 тысячи лет только догоняем и догоняем. В самом деле, за что ни возьмись – архитектура, театр, литература, философия – всюду шедевры греков и римлян не превзойти. То есть ни о каком прогрессе речи нет. Еще повезло новому времени, что не сохранились античная живопись и музыка, можно как-то так приосаниться. Нагляднее всего картина словесности. Ничего глубже Софокла, тоньше Платона, трагичнее Еврипида, смешнее Аристофана, изящнее Овидия, значительнее Марка Аврелия нет в мировой литературе.
Тот с богами, кажется, мне стал равен, тот богов превыше, коль то возможно, кто сидит напротив тебя и часто видит и слышит, как смеешься сладко, а я несчастный, всех лишаюсь чувств от того, что тотчас, лесбия, едва лишь тебя увижу, голос теряю, мой язык немеет, по членам беглый заструился пламень». В ушах заглохших звон стоит и шум, и глаза двойною ночью затмились.
И вершина любовной лирики тоже там, в древности. Это Гай Валерий Катул Веронский, или просто Катул. Он родился где-то возле Вероны, там провел молодость. На берегу озера Гарда, в прелестном местечке Сермиона, есть руины древнеримской виллы. Ее принято считать остатками загородного дома Катула, его дачи. Красота вокруг такая, что кажется понятным, почему выросший тут человек писал такие прекрасные стихи. Ну, хотя, конечно, это ерунда, слишком простой ход мысли. Но в двух шагах оттуда Верона, и, может, не случайно, Шекспир именно в город Катула поместил самое трогательное повествование о любви, трагедию о Ромео и Джульетте. Из Вероны Катул уехал в Рим, где и прожил до конца своей короткой жизни. Он скончался чуть старше 30 лет. В Риме примкнул к литературному кружку Лициния Кальва. Они там не были профессиональными литераторами, просто богатые молодые люди с поэтическими наклонностями. К словесности относились несерьезно, никак не ощущали себя властителями дум. Стихи называли версикули, стишки. Эта легкость видна в сочинениях Катула. Эта легкость завораживает до сих пор. Полная свобода самовыражения позволила Катулу вот так непринужденно говорить о самом важном в жизни.
«Милая мне говорит, что меня предпочтет перед всяким, если бы даже ее стал Юпитер молить. Так, но что говорит влюбленному страстно подруга, нужно на ветре писать или на быстрой волне?»
Михаил Гаспаров объясняет. Можно, конечно, говорить, что Катул открыл духовную любовь вдобавок к плотской, но точнее будет говорить, что он открыл для мужчины деятельную любовь вдобавок к потребительской. Петр Вайль.
Его лучшие любовные стихи обращены к лесбии. Под этим именем выведена Клодия. Можно проследить, как Катул влюбляется, ухаживает, овладевает, ревнует, злится, ненавидит, презирает, разрывает связь. Всего 2 дюжины стихотворений посвящены лесбии, но это энциклопедия любви. Современное нам понимание любви, неразделенно возвышенной и телесной, во многом от него. Пушкин с его полнокровным жизнелюбием гораздо больше обязан Катулу, чем Данте или Петрарке. В наше время есть выразительнейший пример катуловской линии любовной лирики. Это Иосиф Бродский. 60 стихотворений посвятил он МБ, Марине Басмановой. В последнем, 89-го года, есть такие строки. «Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, рисовала тушью в блокноте, немножко пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела». Это, конечно, Кату прощается с лесбией. И эти свирепые строчки вовсе не перечеркивают, а диковинным образом обогащают те пылкие и нежные признания, которые были прежде. Это ведь он, Кату, написал: «Ненависть и любовь, как можно их чувствовать вместе? Как, не знаю, а сам крестную муку терплю».
Из стихотворения «Римские элегии» Иосифа Бродского.
«Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина, бюст — причинное место, бедра — колечки ворса, обожженная небом, мягкая в пальцах глина, плоть, принявшая вечность, как анонимность торса, вы — источник бессмертия, знавшие вас нагими, сами стали Катуллом, статуями, Трояном, Августом и другими, временные богини, вам приятнее верить, нежели постоянным».
В современном Риме, недалеко от палаццо Корсини, район Трастевере, туристам показывают место на улице Лунгаре, где, по преданию, и жила Клодия, воспетая Катуллом под именем Лесбии.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одну из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea levels supposed to go up.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.